Официальный гимн Крыма, простите за выражение, с текстом Ильи Резника был принят. И даже, я надеюсь, что... я сожалею, но нам надо бы вот кусочек один будет послушать с Артемием, потому что это, конечно, что-то такое запредельное, какая-то некая вот, вот этой, вот, в общем, аннексии, захвату, убийству и так далее пытаются придать такую художественную форму. Ну вот, может быть, Артемий уже переподключился. Давайте сейчас попробуем еще раз.
О, нет, слышим вас. Да, слышим. Да,
да,
слышим.
Да. Артемий, да, здравствуйте.
Доброе утро, привет. Слушаем гимн. Встаем, наверное.
Давайте, да, наоборот, ложимся. Не слушаем, не слушаем. Не встаем ни в коем случае, вообще ни при каких обстоятельствах, слушая этот гимн. Но давайте действительно послушаем, что же это такое. Нет,
да, мы просто кусочек озвучили, чтобы наши зрители понимали, какие слова в этом гимне.
С помощью ИИ озвучили.
Ну и да, с помощью искусственного интеллекта. Сейчас быстренько нам искусственный интеллект как раз расскажет про... как что при...
искусственный гимн.
Про припев, да, этого гимна. Послушаем. Сейчас. Ну не томите.
Светград, светлый крымской... Крым вернулся домой, мимо всех преград. В светлой крымской весне в родную гавань, под святую защиту, праведной силы полной, Крым героический, честь и гордость России.
Вот такие там слова в припеве.
Да, во-первых, почему, откуда там Илья Резник? Вроде, казалось бы, ему не нужны еще какие-то дополнительные награды государственные.
Это вы меня спрашиваете, да? Так, ну смотрите, во-первых, по техническим причинам я вот этого отрывка из гимна так и не услышал, я не слышал вообще ничего. Вот, значит, по поводу Ильи Резника, но я так понимаю, что у Ильи Резника имеется в Крыму какая-то недвижимость, он там живет, Крым там лучше, чем в Москве, так что ничего удивительного в том, что он там поселился, нет. Я знаю еще некоторых известных людей, да и вы тоже, которые обзавелись в Крыму какой-то жилплощадью и постоянно проводит там время. Вот. Что касается до самого Ильи Резника, ну, он очень известный так называемый поэт-песенник. Вот. Я его немножко знаю, мы с ним пересекались, но в основном это было уже давно, где-то в 80-е годы, вот, поскольку он входил в свиту Аллы Пугачевой, вот, ну, а в общем-то мы с Пугачевой тоже дружили. Илья Резник даже в свое время посвятил мне одно или два стихотворения. Небольших, таких четверостишие, эпиграммы и так далее. Вот, потому что он вообще очень любил, значит, всех одаривать своими стихами. Вот, хотя стихи это были, ну, такие относительные. Есть такое слово хорошее русское – рифмоплет. Рифмоплет – вот это как раз идеально подходит Илье Резнику. То есть он не поэт, вот как, знаете, вот эти вот поэты такие вот, все израненные, все поэтичные, метафоричные там, и так далее. А вот он вот рифмофлёт, он очень хорошо плетет эти самые рифмы, отлично импровизирует, может тут же создать какое-то рифмованное произведение на любую тему и на любой вкус. Что я думаю, что ему нетрудно было сочинить и нечто патриотическое на тему Крыма.
Ну, а можно ли вообще говорить о том, что это вот как раз это новая Z-культура? Потому что, ну, кажется, особенно когда Илья Резник звучит, как будто это такой, наоборот, такой советский официоз, пережиток советского официоза.
Нет, ну, естественно, это такой текст. Я его прочел, кстати, в отличие вот от музыки, который я так и не послушал. Текст я прочел. Да, это типичная штукенция такая. В советском стиле, значит, броня крепкая, танки наши быстрые, и все прекрасно, и всем гордимся, и, значит, и славься, славься. Ну, что тут говорить? А как иначе могло быть? Иначе быть не могло, конечно.
Да.
Про еще одну историю хотим рассказать. Тут неожиданно фронтмен инди-группы Brazzaville Дэвид Артур Браун рассказал, что экспортирует из России по всему миру микрофоны «Союз». И он вообще сказал то, что сам завод находится в Туле. Это стратегическое преимущество. А что же? Ну, надо быть сумасшедшим, чтобы не заниматься бизнесом, где такая насыщенная конкуренция. В общем, экспортирует он и в Европу, и в США, и в Китай, и в другие страны. О чем вся эта история, как вам кажется, говорит? То есть бизнес first, а вот все принципы как-то на втором месте.
Да, ну вот эта история, она как раз в отличие от истории с Ильей Резником, вот это меня как раз зазевает и печалит. Поскольку Дэвид Браун, в общем-то, оказался в России по моей инициативе. Вот, я однажды в городе Лондоне купил пластинку Браззавиля в магазине Rough Trade, как сейчас помню. Она мне очень понравилась. Вот. Ну, а поскольку я тогда активно занимался не только радио и телевидением, но и организацией всякой концертной деятельности, я пригласил Дэвида Брауна, его группу Браззавиль. Они давали концерты в Москве и Петербурге, стали тут довольно популярны. Вот. Ну, в общем-то, я, можно сказать, сильно изменил всю жизнь Дэвида Брауна, который вскоре после этого уехал из Америки, поселился сначала в Барселоне. Вот. А некоторое время тому назад действительно вместе с партнером-россиянином они организовали в городе Тула завод по производству микрофонов. Вот. Ну и тут вот я после того уже, как получил эту информацию от вас, я не далее, как вчера, обнаружил интервью с Дэвидом Брауном в московском «Комсомольце». Вот, причем интервью такое очень свежее, летнее этого года. Вот, где он всячески пишет о том, как прекрасно живется в России. И, значит, как тут все хорошо, как тут все меняется к лучшему. И как тут, значит, помогли эти западные санкции, которые, значит, Россию сделали только крепче, богаче и так далее. Вот. Ну, естественно, никакой войны, никакой цензуры, ничего такого. И это говорит музыкант, как бы бывший такой хипарь и... В принципе, он мне всегда представлялся таким идеалистом, такой идеалист, русофил, вот, в поисках всяких интересных приключений в необычных местах. Там, он много времени проводил раньше в Юго-Восточной Азии, потом, вот, значит, в Россию его потянуло. Вот, ну, а вместо этого оказался таким хитрым бизнесменом и приспособленцем. Такая история просто некоторого личного его обогащения, а моего личного разочарования. Вот. То, что у него завод по производству микрофонов, ну, слава богу, что он, по крайней мере, не имеет никакого отношения, ну, насколько мне известно, по крайней мере, никакого отношения к военной технике. Хотя, естественно, микрофоны можно, в принципе, использовать где угодно.
Ну, а тут все больше и больше мы узнаем о том, что шаман как-то сдувается, куда-то сдувается. Его так хотели.
Как будто он был надутый.
Он был надутый, его же хотели сделать символом, значит, вот этого вот русского мира. А тут оказывается, что песни вот этого артиста не оказались в топ-100 самых популярных у россиян, и билеты на его концерты плохо раскупаются. И вот в этой опере «Князь Владимир» заменили его. Вроде, ну вот как-то все-таки куда-то сходят на нет. Вот в чем этот феномен действительно его вроде бы возвышение в таких уже государственных, он в структурах, и в Северную Корею он ездит. Все.
Я знаю, все дело в Мизулиной.
Да, все расстроились. Нет, ну это отворот.
Плохо на него влияет.
От Z-культуры, все.
Нет, но с шаманом ситуация абсолютно понятная. Дело в том, что с самого начала, в общем-то, ну, мне и всем таким маломальски критически способным мыслить людям было понятно, что шаман – это артист абсолютно посредственный, что ничего, в общем-то, в нем замечательного нет. Это с одной стороны. С другой стороны, на него сделали ставку вот эти самые мастера Z-пропаганды на музыкальной ниве. То есть зарядили его в огромных количествах во все возможные эфиры, во все возможные соцсети и прочее, и прочее. Добились в результате того, что действительно его песни «Я русский» и там какие-то прочие получили по много миллионов, а иногда даже по несколько десятков миллионов кликов. Вот. Но опять же, клики – это не лайки, это не означает, что народу эти песни как-то безумно нравились. Вот. Их просто видели, потому что от них деваться было некуда, потому что они шли из каждого утюга. Вот. Но, в общем-то, по-настоящему ни он сам, ни особенно его песни народу, по-видимому, по душе особо не пришлись, потому что, ну, собственно, ничего особенного, ничего, скажем, в творческом, в музыкальном отношении, в лирическом отношении выдающегося в них не было. Вот. А поскольку продолжали его навязывать, то, естественно, в общем-то, люди стали как-то на это реагировать раздраженно. Вот. И если выключить телевизор, это может быть как бы для них не очень привычно, они привыкли смотреть телевизор, то не покупать билеты на концерты, тратить на этого постылого шамана какие-то деньги свои собственные, кровные, карманные, вот они категорически не хотят. Вот. Опять же, на всяких платных и прочих сервисах они его песни не слушают, поэтому там в первой сотне ни одной песни шамана нет, в отличие там от кучи всего прочего. Ну, как правило, тоже в основном не особо талантливого. Вот, там эти хиты есть.
Ну, в рейтингах, в этих списках есть песни Надежды Кадышевой, вот Тани Булановой неожиданно. Понятно, что Кадышева стала популярна в конце еще раз, да, в конце прошлого года, начале этого года, благодаря соцсетям, прежде всего ТикТоку, выступала на Алых Парусах в Санкт-Петербурге, молодежь под нее плясала. Но тут Буланова, да, тоже, вот она с подтанцовкой, все обсуждают ее ленивых, ну, ленивых, в кавычках, танцоров и так далее. Что происходит дальше? Звезды 90-х в два раза подняли цены на свои выступления на фоне второй волны популярности музыки 90-х, как будто вот сейчас молодежь открывает песни популярные тогда. А с чем это связано, как вам кажется?
Ну, я думаю, что это связано с двумя вещами. Во-первых, то, что попсовые хиты 90-х, они по качеству, в общем-то, при том, что тоже выдающимися не являются, но по качеству, конечно, они лучше. И артисты лучше, как бы искреннее, человечнее, чем какие-то нынешние эти попсовые гомункулюсы под буквой Z. Вот. Ну, а вторая причина – это то, что они еще живы. Вот. Я думаю, что на самом деле, если бы были бы сейчас активны всякие люди, типа Алла Пугачева, Эдуард Хиль, кто там, Аида Ведищева, София Ротару, с их хитами, с их репертуаром, то они имели бы еще больший успех, и народ бы ломился на их концерты с огромным энтузиазмом, просто потому что у этих артистов были на самом деле в репертуаре очень красивые, с замечательными мелодиями, часто с очень трогательными текстами. Вот. Равно как если были бы сейчас живы, здоровы, там, скажем, Андрей Миронов с его репертуаром, Владимир Высоцкий, там, прочее, прочее. Вот. Может, та музыка, в общем-то, она при том, что это была музыка советского периода, но она была хорошего качества, особенно, скажем, советская эстрада 60-х годов. Там, ну, там были выдающиеся авторы, там даже Александр Бабников, Давид Духманов, там, и прочее. Аркадий Островский, Марк Фраткин. Вот. Сейчас ничего похожего, даже отдаленно похожего в российской музыке не имеется. Вот. Но за неимением как раз люди идут на то, что, ну, что хотя бы доступно в данном случае Кадышева, Буланова, там какая-нибудь группа, типа дискотека «Аварии» или «Руки вверх».
Вы, когда сказали про «Ротару», сердце мое ёкнуло, потому что на этой неделе так совпало. Пересматривал ее выступление на «Песни года 87» с песней «Было-было-было, но прошло». Дорогие зрители, если вы помните эту песню, напишите что-нибудь, плюсик что-ли поставьте нам. Классная песня.
Артемий, спасибо вам большое, спасибо, что нашли время к нам присоединиться.